Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Сегодня предлагаю погрузиться в волшебный мир отечественных сериалов.
С головой.
Мне уже плеш проели, натурально. А вот вышел сериал «Игры». Натурально проели плеш. То есть количество запросов, плюс я на радио кривляюсь регулярно. Там тоже задают, а вы посмотрели? Тут ты.
Да, пробегал.
Я предлагаю сериал «Игры». 1979 год, там, наверное, да. Начало, то есть идет Советский Союз, идет подготовка к Олимпийским играм. Мне вот очень интересно. Я принялся смотреть сегодня с утра перед твоим приходом. Я пораньше приехал. Мы с Дементием досмотрели третий эпизод, чтобы это, крепко понимать, о чем говорить-то вообще.
Семи шагами.
Для меня поразительно. Это вот у вас такое видение ваших предков, да? Вот так интересно наша страна была устроена, такие интересные политические решения принимала, и вот почему, и вот какие люди ее населяли. На мой взгляд, замечательно получилось. Это все, как мне кажется, на государственные деньги, да, снимается.
Ну, у нас снимать что-либо без участия государства просто невозможно.
А как так получилось? Ведь капитализм же, добрые капиталисты должны давать деньги, и все должно расцвести, а оказывается, нет.
Ну, я не буду тут рассказывать про процесс кинопроизводства, просто совершенно понятно, никто не выдаст денег, если государство, ну, там две организации, как я понимаю, занимаются, Министерство культуры и
фонд кино.
Вот, если государство не входит в это может быть неблагонадежная афера, сумасшедшая, ну и так далее, то есть никто туда вкладывать типа того не будет. Потому что риск большой, могут не дать прокатное, ну, масса всякого такого. Ну, тут что значит государство? На самом деле, я могу сказать следующее. Я считаю, что в моей стране государства как такового практически и нет. Я вижу политику, я вижу экономику.
А что ты понимаешь под словом государство?
Государство – это то, что у нас в головах. То, с чем мы согласны мириться. Угу. Теряя там в каких-то своих хотениях, желаниях, свободах, взамен мы получаем огромное количество всего необходимого. Это такая система взаимных компромиссных договоренностей.
Угу.
Они не сформулированы в достаточной степени, но тем не менее существует. Государство – это некая система. Для меня государство – это система, в которую включено, вот ты не поверишь, климат. Особенности ведения экономики, особенности ведения взаимоотношений между имеющими ресурсы, между распоряжающимися ресурсами и между добывающими ресурсами.
Угу.
У каждой, так сказать, тут много всякого уникального. Кроме того, это такая система, которая обладает своими задачами. Задача любой системы – поддержание равновесия и по возможности распространения, занятия все больших и больших пространств, объемов, где угодно. Ну так вот, в моей стране я пока не вижу государственных задач. Мы с тобой довольно много времени провели, вспоминая Петра I. Россия в конце 17 века как государство сформулировала цель выживания. Выживание в резко изменившемся мире. Россия как государство видела, что другие государства, они готовы к прыжку.
Угу. И на нас в том числе.
Потому что в конце 17 века вот есть империя великих моголов, там правит шах Аурангзеб.
Угу.
Кто мог подумать, что через 50 лет Великая империя моголов фактически прекратит свое существование. Кто мог подумать, потому что в Индии было все: армия, слоны, агра, там
красиво,
да, гигантское количество золота, гигантское количество
кхажураха, камасутра и все остальное.
Самое главное, у них была потрясающая текстильная промышленность. В Индии была такая текстильная промышленность, что в начале 18 века Индия завозила свой текстиль в Англию.
Ого.
И англичане покупали индийские ткани, бенгальские в основном. Угу. В Индии было все достаточно интересно. Они просто Индию, причем Индия не нынешняя Индия, а Индия, включая Пакистан, часть Афганистана, Бангладеш, да, с выходом там в Гималаи и все прочее. Вот такая. Там жил в свое время каждый четвертый человек земного шара.
Ого.
Да, ну, примерно так. Ну так вот, они просто ее поглотят. Кто мог подумать? Никто. Русское государство почувствовало, что пора, необходимо срочно что-то делать. Вот что элита московского государства хотела войны со Швецией на 21 год?
Да, конечно.
Они хотели пожизненную службу солдатами, то, что им Петр I организовал,
прописал.
Да. Они хотели ехать в какие-то адские Голландии и там учиться математике.
Стрельбе из пушек и строительству кораблей. Как это сказала одна элитная девочка, судопроизводству.
Да. Крестьянство хотело, чтобы их обложили подушной податью, рекрутскими наборами и всем остальным. Духовенство хотело, чтобы иностранцы хлынули к нам со своими всеми, так сказать, сатанистами и прочими, так сказать, друзьями. Да нет, вот так у любого спроси, никто не хочет.
Да. Войны никто не хотел, и поэтому она
началась,
была
неизбежна. Да. И Петр I, я более чем уверен, он не то чтобы он проснулся, когда ему 5 лет, и говорит: мама, на Стокгольм. Вот просто некое государство, как система,
да,
она захотела, это необходимо, необходимо идти на прорыв.
Хотя бы для сохранения,
конечно,
себя.
И в первую очередь для самосохранения.
Да.
А потом уже для, так сказать, своего дальнейшего развития. Я не буду говорить там точка бифуркации, там гомеостаз, это все не хочу я об этом. Я просто хочу быть сегодня максимально простым. То, что я говорю, не имеет отношения ни к моему любимому неомарксизму, ни к чему. Я просто делюсь с тобой вот то, что у меня на сердце. Вот я придумал себе такую ерунду, что вот есть некая система, она соединяет в себе интересы всех и плюс свои собственные. Ничьи конкретно жесткие интересы она не выражает, она выражает общее такое состояние. Так вот, в моей стране сейчас я какого-то вот такого вот мегагосударства не вижу. Мы реагируем на внешние угрозы, но это все тактика.
Да.
Никакого стратегического подхода. Мы как раз про Олимпиаду будем говорить и поговорим, как это было устроено у большевиков. Так вот, никакого мега-подхода. Мы реагируем. Нас назвали дураками. Мы туда немедленно, значит, бежим и доказываем с пеной у рта то, что мы не дураки. Кто-то там что-то нас ущемил, мы немедленно реагируем. А так как мы большие и совсем не успеваем, в нас тычут со всех сторон. Могут плюнуть на спину, могут назвать, могут финку к горлу. И все очень многообразно. А мы всякий раз реагируем, сжимая кулаки куда-то там-то все. У нас, понимаешь, у нас сейчас основная государственная идея – давайте ничего не будем менять. Я не против ни консервативных ценностей, я не против ничего, просто я четко знаю, что любой мыслительный процесс – это всегда немножко революция и разрушение. То есть мы разрушаем какие-то стереотипы и пробуем заглянуть, что там за забором, что за перевалом, что за пустыней, что за рекой. Давайте мы вот сломаем эту стену, попробуем. Всегда риск. Иногда,
конечно,
мы просто дурака валяем, всякий риск. Но когда мне говорят: тихо. Пойдем лучше вернемся
к 16
век.
К истокам. Да.
Походим, ничего менять не надо. Потому что вот только это, только
домострой.
Вот, ну, в каком-то таком
виде.
Это не философия, я могу сказать совершенно четко. Это перед нами ретроградная, возвратная утопия. Мы не можем, мы отказываемся формулировать цель своего дальнейшего существования, поэтому
цепляемся за какую-то херь.
Мы даже не цепляемся, мы ее придумываем, мы ее заново формулируем, и мы вот этот воображаемый какой-то мир
в башке, да,
вот, где нет места освоению Марса, потому что немыслимо. Нет, ну мы пробуем, конечно, мы иконы посылаем там на МКС,
да.
Вот молебны, ракетных
войск. А вот я помню, ковид начался, Не помню, известный персонаж по МКАДу промчался с иконой. Как, помогло, нет?
Нет, нет.
Странно.
Ну, понимаешь, этот известный персонаж рассказал, в конце концов, они сходятся к тому, что нападение нацистской Германии на Советский Союз является справедливой карой Господа.
За большевизм.
За большевизм.
Вот пока вы тут с большевизмом внутри России боролись, посмотрите, как у вас ловко оттяпали Украину.
Да.
Пока вы тут говно пережевывали, а там всех ваших чик и нету. А вот вы кричали, что там православные, и что ваши православные? Восстали? Нет? А, между прочим, это хохлятское руководство, оно совершенно откровенно против Бога идет. Против Бога. И а вы чего? А почему у вас вот этот вот капитан турецкой армии сидит, какие-то томасы, шмомасы раздает неведомо кому? Вы не пробовали ему для начала денег дать? Или вместо этого вы здесь с большевизмом боролись и рассказывали о жутких карах? Там, блин,
ну, тут по поводу...
присоединяли зарубежную православную церковь, которая сидит под руководством ЦРУ где-нибудь в Вашингтоне, блин, одно, другое, пятое. А вот у вас под носом взяли и отрезали. Сколько там миллионов русских, хотелось бы узнать?
Ну, я думаю, 30 миллионов.
Да, и вы говорите, что они православные. Ништяк получился, да. Вот это вы вперед смотрели,
ну,
вот это вы двигались.
Когда у нас... Я не специалист по Русской православной церкви, я прямо скажу. Но я четко вижу, как проект. То есть храм шаговой доступности, угу, как мегапроект.
Хотя бы надувной, да.
Вот. Или можно передвижной в рамках фуры с откидными,
да,
бортами.
Да.
Вот. Или еще какой-то вариант. Не, ну можно, конечно же. Другое дело, я всякий раз вспоминаю то, что в 17 году Русская православная церковь была господствующей.
Угу.
В нее царизм вкладывал колоссальные деньги. Никакая организация в Российской империи не сделала столько для свержения Николая II, как Синод Русской Православной Церкви. Я это просто знаю, ну, календарно, по часам.
Угу.
Они выломали трон, ну, то есть царское присутственное место, угу, здание Синода тут неподалеку,
да,
и вот выкинули. Просто нет, они изъяли из текста присяги имя государя, когда еще ничего не было ясно. Они не обратились к народу, там на самом деле оперпрокурор чуть ли не на коленях просил, обратитесь к народу, потому что, ну, февраль, ведь февральская революция, она довольно кровавая революция, там человек 600 в Петербурге убили. Синод ответил красноречивым молчанием. Католики, вот на Невском святая Екатерина, да, католики обратились к пастве. Успокойтесь. Мусульмане обратились к пастве. Успокойтесь. Как ни странно, и, так сказать, другие конфессии тоже обратились к пастве своей. Все-таки успокойтесь. Кроме Русской Православной Церкви. Она не пожелала обратиться к народу.
Угу.
Русская Православная Церковь, она очень любит вспоминать самые разнообразные драматические моменты моей истории, но почему-то не любит... Ну, значит, почему-то. Понятно, почему. Они не любят рассказывать о своей роли в организации,
угу,
этих самых драматических событий. У меня требует покаяния по поводу чудовищного, это реально говорю без иронии, чудовищного уничтожения царской семьи. Я готов покаяться только после того, как Русская Православная Церковь покается за свою роль в свержении монархии. При условии того, что я не монархист, православный я постольку поскольку, потому что я камчедал. Вот. У меня нет претензий к Русской Православной Церкви, но и надежды на Русскую Православную Церковь у меня нет, потому что Русская Православная Церковь не умеет договариваться ни с кем.
Да и не хочет, по всей видимости.
Ну,
не надо. Меня, кстати, вот другой элемент интересует. Вот мы 30 лет, вытаращив глаза, смотрим на Запад. Там же все разумно. Там же все прекрасно, начиная со свободы и демократии. А вот вас не интересует, например, как в связи с приходом свободы и демократии, а как это отражается, например, на рождаемости? Вас никогда это не интересовало? Вот без этого, давайте, пока про гомосеков речь не идет, вот без этого, давайте, как повышение благосостояния населения отражается на рождаемости? Могу подсказать. Отрицательно. У этого есть причины, и это не пропаганда гомосексуализма, хотя и она тоже присутствует в каком-то там объеме. Это раз. Вот деторождаемость падает, вот увеличение, повышение уровня и качества жизни. И это раз. А вот вы, церковники, вам не интересно, а что на Западе с посещением церквей происходит? Я обращаю внимание, там, безо всяких кривляний, там, иронии и прочее, это христианская цивилизация Западной Европы и США, это христианская цивилизация. Вам ни разу не интересно, что там в церквях-то, как ситуация? Народ валит валом, там коммунистической пропаганды, там коммунистического безбожия нет и в помине. И что? Даю ответ. Никто не ходит в церкви. Никто не ходит. И их чисто для того, чтобы оно сохранилось как архитектурный памятник, там надо хранилище картошки, например, организовать, как это было у большевиков, когда люди массово прекращают ходить в церковь. Поп вешает замок на дверь и уходит, потому что тупо нечего есть, блин. Вас вот это вот не интересует? Вы вот нас, ухватив пассатижами за причинное место, волочёте в светлое капиталистическое будущее. А вот этот вот град на холме, он вам ничего не говорит, вы ничего от него не хотите слышать, вы ничего не хотите видеть. Вы чё мне обозначаете-то? Дети наши в школе должны вырасти грамотными потребителями, да? А дальше-то что? А цели-то какие-то есть? Вот то, что ты сказал. Цели-то какие-то есть, кроме как вкусно жрать, долго спать, но при этом почему-то завести 10 детей и истово молиться. Да блин. Чем больше ты жрешь и чем слаще ты спишь, тем менее тебя интересуют всякие боги, цели, свершения. Не надо ничего. И так все сыто, хорошо. Отвалите, блин. Извините, увлекаюсь.
Нет, это я так молчу, потому что я согласен. Ну а делать-то что?
В моем понимании. Советский народ, он же русский народ, он предназначен для величайших свершений. И только величайшие свершения. Вот когда тут недавно, совсем в историческом, так сказать, это промежутке прозвучала идея, например, давайте построим 5 мегагородов в Сибири. Ну, задача спорная, не будем кривляться, но это хоть что-то. Хоть куда-то броситься и что-то там совершить, ёлы-палы, напрячь силы, действительно сделать хорошо, красиво, туда-сюда, тогда же этого нет, мы не видим, а задачу, в общем-то, было бы неплохо обозначать, всех куда-то вести. К высочайшему уровню потребления, ну, ходят слухи, что если китайцы и индусы захотят жить так же, как в США, отдельный домик, 3 машины в семье, то нам для этого надо еще 5 планет Земля, потому что эта планета не может обеспечить такого уровня жизни. А вы предлагаете всем какое-то безудержное богатство, жрать в 3 горла, ну и при этом нихера не делать, естественно. Это вот идеал. Но это мы с тобой отвлеклись.
Немножко.
Государство дает деньги на кино.
Да.
Без государства кино у нас снимать невозможно.
Ну, просто нельзя, да.
Я бы со своей стороны сказал, потому что уже давно все испробовано, когда так называемому творцу дают деньги люди состоятельные, а в конце им приносят кассету ВХС и говорят, вот что у нас получилось. А там какая-то мутная херь, а в ответ не доросли вы еще до моих стихов, как говорил Незнайка. Поэтому никакой капиталист в родной стране никаких денег, ну, в сообразных масштабах никогда не даст. И на кино деньги дает только государство.
Тут дело даже не в кино, а дело в том, что у нас, хотя, конечно, они стали сбоить в последнее время безбожно, но тем не менее, у нас есть не то, что конкурент, у нас есть фактически хозяин. Это Голливуд.
Да.
Потому что Голливуд – это индустрия. Они выдают на гора 500 фильмов в год,
да,
из которых 10 хороших, а один потрясающий. Из этих 500 фильмов на уровень там какой-то окупаемости выходит, ну дай бог, 100, а доход приносит опять же 10, но индустрия настолько раскрученная и богатая, что они могут себе позволить самые разнообразные эксперименты, направления и так далее. И просто в том числе валом берут.
Ну, я, с твоего позволения, для малознающей аудитории, все в этой жизни пирамидой. Чем шире у пирамиды основание, тем больше верхние 10% кончик. Да. Вот это вот все, что ниже, это я бы не сказал, что это шлак, но это
шлак.
Когда бы вы знали, из какого сора растут.
Это шлак, но это плодородный шлак.
Да, я именно
потому
это
имею в виду. Потому что в этом перегное люди получают азы профессии.
Ну вот если пирамида вот такая, то и кончик у нее будет вот такой. Это, например, советское кино. Там маловато было. Вот это вот Голливуд, а тут кончик вот такой. И хороших фильмов просто в процентном соотношении. У нас вот такая база, а у вас вот такая. Поэтому там гораздо больше.
И в этом плодородном слое, вот этом фундаменте, вот, люди оттачивают мастерство. Не только операторы, но там массовка оттачивает свое мастерство.
В том числе, да.
Российское кино я узнаю по, так сказать, актерам второго плана. Когда я смотрю американское кино и вижу актеров второго плана, мне становится не по себе, потому что эти люди, вот эти вот, ну, массовка там, просто люди, проходящие по улицам там, да, и так далее, они живут жизнь. У них есть какая-то биография.
Да, да, да.
У них есть, я уверен, что у них имена есть, что с ними работают, что им объясняют, что это для них 80-й уже проект за последний год. Они с этого живут. А у нас, ну кто у нас пойдет сниматься за эти деньги, так сказать, в массовку. Ну, это или просто какие-то умалишённые. Ну...
А я тебе с другой стороны скажу. Вот американская присказка киношная. Bad acting is bad directing. Плохая актерская игра – это плохая работа режиссера.
Потому что у нас есть неплохие режиссеры.
Может быть.
Я не видел, вот честно, не обижайтесь на меня, люди, с которыми я работал, вот, я никогда не видел второго режиссера, который просто приводил бы меня в состояние восторга. Обычно это довольно растерянные, нервные, потерявшиеся люди, те, которых я видел. У меня очень маленькая выборка, но тем не менее. Они замечательные, они милые, но они очень нервные, они постоянно на каком-то нерве, они постоянно на каком-то вот таком вот агрессивном пульсе, и вот эта вся эта штука, они орут на массовку, орут не по-хорошему.
Да.
Вот так вот, знаешь, глупые воспитательницы орут на детсадовцев, неприятно на это смотреть.
Да.
И массовка такая, она выгружается из автобусов, на них смотреть страшно, это, знаешь, это не люди, это люди, но это не люди, это какие-то вот, ну, на дне, понимаешь?
Я бывал на Ленфильме, многократно наблюдал.
Да. Ну, вот второй павильон, я там провел огромное количество времени после режиссера Германа старшего.
Я вот там мимо ходил все время, там я в милиции некоторое количество лет прослужил. Там такие персонажи сидели, пока он «Трудно быть богом» снимал, что я, поддерживая челюсть, мимо проходил.
Я никогда не
думал, видно, люди работали.
Я никогда не думал, что я увижу на Ленфильме, там, в павильоне и все такое прочее, дезинфекторов в костюме общевойсковой химзащиты. Что там происходило во втором павильоне? Я просто отказываюсь. Ну, реально, вот там я специалист по огнеметам.
Угу.
Я все ждал, что сейчас подкатят мои любимые смеси.
С кислородом, блин.
И наконец-то в моих темных очках вот это вот.
Заиграет.
Как я это обожаю! Как я вот это обожаю! Я думаю, просто надо выжигать, потому что там просто даже дышать было страшно, ей-богу.
Я так понимаю, что государство с помощью фильмов и сериалов в том числе некоторым образом формирует общественное сознание. Да?
Согласен.
То есть оно гражданам загружает в головы некую картину.
Что-то хочет сказать.
Мира. Да, да, да.
То есть, если Министерство культуры дает, если фонд кино, значит, государство, ну, если они там дают 30%, то каждое третье слово, произнесенное, каждая там, ну, треть кадров, это просто государство именно вот таким вот образом пытается что-то нам объяснить. Оно над нами наклоняется, мы сидим такие мышат в калоши, а государство говорит: сейчас вы увидите фильм, посмотрите его внимательно. Там есть некая такая тема, которая я считаю, что она важна. Я взяла деньги и потратил их на то, чтобы вот
вы это осознали.
Да, это очень интересно.
А как мы с тобой пойдем? Вот мы про кино или мы... Для начала обрисуем политическую ситуацию, что вот было, а потом как в кино.
Давай, вот, давай пойдем по кино. Угу. Если мы начнем сейчас с политической ситуации, опять будет моя безумная лекция на 82 часа. Это будет тухло. Я попробую, я буду время от времени шуршать, вот, и прямо по ходу я буду так вот и что-то там касаться. Мне очень хочется.
Давай, да.
Вот что я хотел бы показать. Что вообще происходит в мире в 70-е годы,
да.
Ну, вот к 79-му году.
Да.
То есть, что происходит? На каком фоне, собственно говоря, происходит? Потом я посмотрел две серии, честно могу сказать. Угу. Мне очень интересно. Я вскинулся, когда их увидел. Потому что у меня совсем другие воспоминания.
Аналогично.
Про Олимпиаду.
Аналогично.
И про подготовку к Олимпиаде у меня другие воспоминания. Я полез, я стал копаться, мне стало интересно, потому что, ну, я думаю, не открою тайну, в этом фильме речь идет о подготовке к проведению 22-й Олимпиады в Москве, Олимпиады 80. И там встает вопрос про деньги, которые надо потратить на эту Олимпиаду. И я подумал, а откуда вообще деньги-то берут на проведение Олимпиад?
Угу.
Из каких таких источников? Сколько денег надо? И вообще это коммерческое предприятие? Или... Вот я то есть, полез, у меня кое-что такое, как мне кажется, интересненькое есть на эту тему. Потому что там есть такие эпизоды, когда я просто, знаешь, орал сложенные ладони вот там. Вот, потому что ну, просто это было настолько для меня странно, шокирующе. Что я подумал, мне надо разобраться, что с этим происходит. То есть, по международному положению, вообще, что в Азии происходило, что в Латинской Америке, что в Европе происходило в 79-м. Ну, вот
да,
на
да,
общем...
да, да.
Мы готовимся к Олимпиаде. А к чему готовиться? Ну, мы готовимся там к Олимпиаде и к введению наших войск в Афганистан. Угу. Там у нас такие два параллельных проекта.
Да.
Вот. Интересно, а в это время США к чему готовятся? А Великобритания в это время к чему готовится? А к чему готовится, ну, допустим, Индия, Пакистан?
Китай.
Китай к чему
да,
готовится?
Да, да.
Вот я хочу просто... Все готовятся? Ну, вот надо посмотреть, к чему все готовятся. Я буду вот так, предлагаю вот так.
Давай.
Да. Давай.
Праздник силы, здоровья и молодости, 7-я спартакиада народов СССР подошла к концу.
Я бы, кстати, сразу относительно этих дорогих иностранцев сделал бы примечание. Вот если вы там занимаетесь условно озвучкой, вы позовите англоговорящего, который по-русски среднее говорит, дайте ему тезис, и пусть он вам расскажет, как он это видит, со своими акцентами,
да куча
переносом,
куча.
Да, 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 переносом своей грамматики в нашу, как это говорят немцы, ты есть русский партизан, вот без слова «есть» немец не может сказать вообще, их бин больной
да,
блин,
да,
и
да.
прочее, он не может сказать.
Будем
а вы,
посмотреть.
Да, а вы берете русского, изобрази-ка нам акцент.
Языка вроде не понимаешь, но человек тебе очень близок.
Да. Си, да.
А еще у него очень хорошая мама.
Мама, си. Пенсу кель дуэля ли просим олимпиад.
Ну вот они все, например, говорят букву «Т» и букву «Ч» не так, и ни один англоговорящий не может, среднеговорящий, выговорить букву «Ы», например. Ну, послушайте хотя бы, это, я не знаю, азы профессии. Нет, вместо этого какая-то чушь, блин.
Оставь свой туфель, Валер. Беги сюда. Давай, давай. Давай. Ну что, прекрасно? Справились? Поздравляю.
Граждане идут на олимпийский объект.
Там он обозначен в сериале как арена или стадион для конного спорта.
Так бывает? Я не в курсе. Я
слушай,
не
ну я не думаю, что вот это вся для того, чтобы проводить какие-то конные соревнования. По-моему, это добротная вообще футбольная...
Да.
Арена.
Дальше нам рассказывают, да. И люди, строители, по всей видимости.
Строителей нет, здесь какой-то несчастный там бродит.
Идущие через говно, вы что, на стройку без сапог не ходят, в общем-то. Вот они выходят на стадион и сообщают, что там забыли, приготовься, проложить дренаж.
Я вот не понял, Валер, ты что, в тюрьму захотел?
Ну, за что? Ну, я...
Сам срыв план строительства олимпийского объекта. Ты слово «дренаж» знаешь? Дренаж, твою мать!
Вот это да. Я, когда я вижу, что улицу раскопали какую-нибудь, я всегда привычно шучу. Забыли канализацию проложить. Всем страшно смешно всегда. А тут, значит, в масштабах такого объекта забыли проложить дренаж. У меня сразу подозрение, что сценарий писала девочка, наверное.
сценарий писал человек, ну или группа людей, которым было решительно неинтересно хотя бы просто узнать, как было на самом деле, чтобы не копировать то, что было на самом деле, а хотя бы отталкиваясь от того, что было на самом деле там было, ну, если говорить по-серьезному, я забегаю вперед, там было, так сказать, и воровство. В 1979 году ЦК послала ревизионную группу, воркомитет. Тут какая-то организация странная функционирует.
Да-да-да.
Национальный олимпийский комитет. Вот такая вывеска. Одно кольцо больше всех, почему-то черное. Что бы это значило?
Воровской ход обозначает.
Или, может быть, так сказать, ставка на Африку. Я не могу понять. Ну, в общем, тут какая-то странная организация. Национальный олимпийский комитет. Ладно, хорошо. Вот реально даже это не вызывает вопросов. Понятно, что этим занимался другой, был специальный организационный комитет.
Да.
Организационный комитет был создан, исходя из постановления ЦК КПСС. У нас есть Министерство спорта, тогда он назывался спорткомитет. То есть у нас был Совет министров, там были такие, а при нем были некие комитеты. Один из комитетов назывался Комитет государственной безопасности. Был замечательный комитет, государственный комитет по телевидению, радиовещанию. Было, так сказать, это было киношное министерство, было, и вот у нас был спорткомитет, это прям полноценное министерство, то есть у нас это огромное количество, так сказать, разных органов занималось этим всем делом, причем человек, который возглавлял оргкомитет по проведению Олимпийских игр, мы о нем поговорим, это был один из самых могущественных, неформальных акторов, ну, то есть участников, активных участников закулисной политической жизни Советского Союза.
Кто это?
Расскажу сейчас иначе. У человека, реально у человека на столе был телефон с прямым доступом к дорогому Леониду Ильичу.
Неплохо.
Леонид Ильич звонил время от времени главе организационного комитета и говорил: «Женя, приезжай». И Женя приезжал. Женя мог и позвонить и самому Леониду Ильичу. Вот. Это Олимпиада, это была... Во французской историографии это называется мегапроект. Или мегалопроект. Вот подобного рода мероприятия. Потому что мы вот буквально через несколько минут, я там попробую рассказать, что такое мегапроект для любого государства. Здесь пока я вижу странное. Я здесь не вижу никаких вообще работ ведущихся.
Да, только грязь.
Здесь у нас просто какой-то стадион. На этом стадионе, ну, тут прошел дождь.
Забыли построить дренаж.
Я вообще не знаю, что это такое.
Ну, дрейн – это осушение.
Нет. Да, я понимаю. Что такое в данной ситуации
дренаж? Я не знаю.
Слив, что ли?
Да, подземное сооружение для отвода воды, по всей видимости. А тут вот грязь, значит, вода не отведена.
Это как так?
Не знаю. Ну, без хорошо. Этого строить нельзя. Там нулевые циклы, фундаменты и прочее.
Ну, как всегда. То есть строители, укрывшиеся, так сказать, черным мглой, коварно построили за 10 лет вот этот вот стадион. Почему он не за 10 лет? Нам дали право на проведение в 1976 году. По-моему, в 76-м.
Ну, за 3, да. Грубо говоря.
В 74-м. В 74-м году. За 8, ну, за 6 лет.
6.
То есть за 6 лет они, значит, что-то смострячили.
У тебя 4 месяца было, как все должно быть сделано. А если нет, значит, ты украл. Неделю у тебя на все работы.
Приемка объекта.
Да, да, да. Что-то спроектировали.
Там бродят огромное количество самых разнообразных комиссий.
На разных этапах.
Там просто пропустить какую-то фигню.
Попробуйте.
Ну, при Советском Союзе это просто решительно было невозможно, я за это отвечаю. Потому что можно было заехать.
И многие отвечали.
Да. Здесь как-то они построили, потом, думая, что никто не заметит. Позвали человека, который вообще к стройке никакого отношения
не имеет.
Он, значит, бродит тут же. Иностранцы какие-то.
Господа, вот там площадка для конкура, а там кроссовая трасса, как вы можете видеть.
Добрый вечер, товарищи.
Good evening, ladies and gentlemen.
Устанавливаем дренажную систему.
А как же КГБ, которая за всеми следит?
А в машинах? Сидели еще как там вот дальше будет, там в машинах сидели еще какие-то зловещие упыри, которые из машин смотрели, В бинокль
как за иностранцами, которые пришли на недостроенный объект.
Валер, посмотри вон туда. Знаешь, что там?
Не знаю, Виктор Степанович.
Там Головин и представитель Олимпийского комитета Великобритании.
Ну, в общем, начало нормально. Я безумно люблю Костолевского. Угу. Здесь он похож на вот мою любимую роль его в «Тегеране 43». Мне кажется, он тут в этом ключе, так сказать, работает. Такой усталый интеллектуал в окружении варваров и идиотов. Просто вороватые.
Карикатурные.
Вороватые лица, похожие на плохо проваренный картофель. Естественно, вот так, животы, вот такие загривки, вот такие зонтики, значит, японские, кстати, обратил внимание, у всех дорогущие японские зонтики фирмы «Три слона».
Это дорого было.
«Три слона» – это была мечта любого. Сейчас я не знаю, производят или нет. Когда мне мать подарила три слона, первое, что сделали в школе, украли у меня зонт три слона. Я трех слонов держал ровно два дня в руках. Ушли три слона.
Ты отважный в школу ходил.
А, да, дурак просто отважный. Ну так вот, а здесь, значит, под тремя слонами все стоят и, значит, смотрят, как и что. Значит, не проложили никаких канавок, ничего.
И условно, теперь... там нет канализации. Дренаж.
Блин, я думаю,
куда ливневку дели?
Вот, ну вот она. Как-то да. Вот, да. Ну просто вот соорудили вот такие вот это, песка привезли, мы вам построили.
Повторим и заострим. Этот человек к строительству объектов никакого отношения не имеет. Раз. Какие иностранцы, а где ж ваш КГБ, который за всем следил все время?
Где у нас Министерство строительства? Где у нас вообще все? Там приемка это грандиозная штука. Я участвовал в сдаче, ну, то есть в приемке школы. У нас построили школу, новый корпус. Принимать эту школу люди приезжали просто на автобусах. Их были толпы, приезжали все.
Да, да.
Санэпидстанция, пожарные, из Министерства областного строительства, то есть, а главное, приезжают те, кто будет работать, ну, то есть, эксплуатировать его.
Да, да.
Там ведь будет директор у этого, или уже есть он, там есть уже бухгалтерия, там есть уже огромное количество людей, которые получают заработную плату и так далее, вот, которые говорят, что вы нам построили, как мы здесь будем работать, нас просто посадят, завалят нас здесь, мы здесь сгнием, там что-то произойдет.
Принимать не будем.
Не будем, я не буду ставить подпись, потому что человек, который здесь будет, так сказать, сдавать, ну, то есть, это, продавать эти квартиры, если мы говорим про современность, или он там будет жить, без его подписи ничего не примут. Ну, хорошо, ладно.
Ну, то есть, что мы тут видим-то в итоге?
Настраивают на сказочный лад.
Тупые совки опять обосрались.
Ничего не могут сделать.
Да, ничего сделать
вообще
не могут.
Построить
да,
ничего
да,
не
да.
могут.
Только один умный несчастный Костолевский. Блин.
Сразу тогда скажу по ходу дела. У нас за вот при подготовке к Олимпиаде здесь дальше будут фигурировать 97 объектов.
Угу.
На самом деле 99 объектов.
Угу.
Да. И под объектами у нас, допустим, Олимпийская деревня считается за один объект.
Угу.
Дальше я назову гостиницы, которые сейчас заставляют орать, но тем не менее. Это Измайлово в Москве, это Космос.
Я там регулярный посетитель.
Это Орбита, это бог знает сколько. Огромное количество гостиниц. У нас 5 городов участвуют вообще в нашей Олимпиаде 80. Москва, Ленинград, Таллин, Минск и, по-моему, Киев. Вот 5 городов у нас участвуют в эти самые. Там везде строятся гостиницы, везде строится комплекс олимпийский.
Комплексы, да, да, да.
Крылатская. Там все это строится. Я говорю, там дороги, ну, в общем, все строится.
Угу.
Вот, и до сих пор, что характерно, твари такие, так построили, что до сих пор стоит. Даже гостиница «Космос», хотя она должна сгореть вообще от стыда. Кстати, строили вообще «Космос» французы.
Да, да, да.
Вот. Как, почему здесь французы? А, вон в чем дело, сюда французов не пустили.
А-а-а.
Были бы французы,
другое дело.
Все было бы да. совершенно иначе.
Ну и тут у нас на заду написано 350 дней до начала. Олимпиады.
Да. Да, да, да.
несчастный Костолевский, меся, значит, полуботиночками какое-то дерьмо по колено.
В сухом плаще.
Да, да, да.
Там дождь идет. Все под зонтами, все мокрое до невозможности. Стоит облитая из ведра, значит, девушка. Костолевский подходит, идет дождь, ну, то есть льют перед камерой. Вот идет дождь, Костолевский в сухом плаще. Мокрая шляпа, с которой стекает вода. И абсолютно сухой плащ. Ну, такое бывает.
Ты что, с ума сошел? Что здесь происходит? Ты что, международный скандал готовишь?
Первая встреча с неудачным париком. Российский кинематограф, я узнаю, по совершенно чудовищным парикам. Просто это парики такие. В этих париках они снимают «Смерть Ивана Грозного», «Запуск советского искусственного спутника», значит, «Подвиг каких-то там, я не знаю, еще кого-то». Все в одном и том же парике. Особенность этого парика – то, что он похож на парик, значит, сгоревшей проститутки. Когда-то его носила, наверное, заслуженно. То есть они вот такие, да, постоянно. Да, они, да, вот от затылка волосы идут строго вот так. Волосы, значит, вот уши. Вот зачем это? Нет, я видел, как их делают. Я видел, как делают парики.
Опять же, тонкая работа.
Реально. Причем у меня есть одна любимая дама. Огромный вам привет, моя любимая дама. Она одна из выдающихся специалистов вот по этому, по стежёжкам, ну, то есть вот, накладные усы, вот она делает феноменально, но у нее подход. Она вот делает, допустим, основу для парика из сита, которое она берет на элеваторах. Она там, вот у нее связи, вот она вырезает там это, потому что именно старое элеваторное сито, это говорит о том, что у нас есть умельцы и есть фанатики дела, у нас индустрии нет. Поэтому все это штучно, левша. Вот типа, вот на живую. И она вот нитью эти вот пряди продевает. И получается объемно, мягко и замечательно. С усами, с бородой вообще там отдельная тема. А бывает так, что вот я это видел. Просто у гримеров эти парики, вот, ну вот, на все случаи жизни, реально. И вот тебя надевают зачем-то. Что-то. И ты вот в этом, для чего вот этого неплохого актера, судя по всему, слева, для чего на него надели вот этот вот парик, объясни мне. Не знаю. Это даст его образ, я не знаю. То, что он мудак, это видно сразу, и так, потому что у него вот такие вот очки, в нашем кинематографе вот такие вот очки, как у Джуна Сопрано,
да,
не может носить никто положительный. Если ты в таких очках, ты 100% или шпион, или аферист, или Чикатило.
Да.
А может быть, одно и то же одновременно.
Да.
И вот этот вот человек, который вообще-то не заходил, к нему подходит Костолевский, и человек начинает на него наезжать.
А вы что, репутацию СССР хотите подмочить? Куда мне принца вести?
А ты что, помочь мне хочешь? Я тебя попросил, сходи наверх. Их долбить надо, этих мудаков.
Они каждый раз к моему приезду асфальт кладут, а дренаж сделать не могут. Все надо проверять.
И вот здесь наш с тобой любимый Костолевский, устав от…
заплетающимся языком, этот в парике вообще говорить не может.
Но ему, видно, зубы вставили.
Тоже, вместе с париком еще и зубы дополнительные.
Дополнительный ряд зубов. И здесь они, значит, говорят другу очевидные вещи. Человек слева, значит, в криво налепленном парике говорит Костолевскому: ты что, международный скандал хочешь? Ты как, мол, сделал-то?
Какой скандал-то? Я понять не могу. А вот ты хорошо, вот ты привез иностранцев на стройку, они по-русски не понимают, начнем отсюда. Вы говорите вдвоем где-то, скандал про дренаж, и иностранцы понимают, что здесь не проложена канализация. Да, вот просто пришли на объект, рты раскрыли. Вот я лично увидел трибуны, увидел поле, идет процесс, да, и чего? Что в стройке не так? Расскажи, пожалуйста.
Но мы поняли основную цель строительства.
Да.
Тут на самом деле диалог очень важный. Здесь с самого начала нам засвечивают, что встречаются два человека, усталых, недовольных системой, жизнью. Невоодушевленных, неокрыленных, даже ничего не боящихся. Они не говорят: блин, нас расстреляют. Ты что, дренаж не проложили? Все, нас сгноят в ГУЛАГе. Нет, уже этого нет. Но с самого начала мне принца сюда привозить. Это же поле битвы. И я сюда привезу принца. Ну, видимо, имеется в виду принца Эдинбургского, который входил тогда в Международный олимпийский комитет, вот покойный принц Филипп. Вот. Вообще, на самом деле, тогда Международный олимпийский комитет, блин, 22 аристократа. В Москву в 79 году к этому времени приезжали уже сначала по очереди, а потом все вместе. Давай мы с тобой слегка окунемся в мир аристократии. Значит, ну, приезжает тогдашний президент МОК, ирландец, но он лорд. А потом к нам приезжает муж королевы Елизаветы Филипп Эдинбургский. К нам приезжает князь Лихтенштейна Франц Иосиф II. К нам приезжает гигантское количество, значит, эмиров из всех этих там, так сказать, эмиратов. К нам приезжает, ну, в общем, 22 человека аристократов, часть из них монархи, они вот приезжают к нам. Им все безумно нравилось.
Вот ведь, а? Вот ведь.
Да? А Костолевский говорит, понимаешь, в чем дело? Эти люди, говорит он с болью, они всякий раз к моему приезду выкладывают асфальт.
Да, заново кладут.
Заново. Очевидно. Ну, он тут бывает вот довольно часто. Говно, да. Ну, то есть, он восьмой раз приезжает, и восьмой раз кладут асфальт. Окей. Вот. А дренаж делать не мог. То есть, ты восемь раз людям говоришь, делайте дренаж.
Нет.
А люди асфальт кладут к моему приезду. Ты приезжаешь, где дренаж? Нет дренажа.
Вот асфальт.
Снова уезжаешь. Приезжаешь, сделали дренаж? А люди... Нет, не сделали мы дренаж.
Вот асфальт.
Асфальт, асфальт. Вот, мол, как вот так? То есть, вообще, не больничных стен. То есть, понятно, что стадион, как сказать, ну, про поздних коммунистов я их терпеть не могу. Я могу о них рассказывать гигантское количество всего на свете. Но одного у них отобрать нельзя. Они реально со скрипом, с маразмом, но думали о людях. Они реально заботились по-своему.
Каким бы странным ни показалось.
Ну, сейчас это вообще чудовищно выглядит. Они действительно строили стадионы для всех. Не для принца. Не для того, чтобы дать какой-то дикий бой, значит, в Конкуре. Понимаешь?
Да.
Ты знаешь, что такой вид спорта есть вообще? Я не знал. Такой
комнатный спорт. Ну, в телевизоре видел.
Вот. Я четко знаю, что был футбол. Да. Ну, легкая атлетика была. Для нас хоккей.
Да.
Фигурное катание. Если бы мы проиграли, а мы проиграли, судя по всему, вот все эти скачки, там, конкуры, выездки и так далее, я тебе уверяю, волна самоубийств бы не прокатилась, мы бы не считали эту битву проигранной. У нас приедут кубинцы на эту Олимпиаду, кубинцы возьмут вообще, по-моему, все золото по боксу. Ну, не все, но, в общем, там…
Теофило Стивенс.
Да там вообще приехали кубинцы. И избили практически всех. У них там что-то 10 золотых только, 6 золотых, по-моему, у них там по боксу. А три другие страны по одной взяли. Там, ну просто. И что, мы восприняли это как поражение Советского Союза? Да ни в коем случае.
Да, наше любимое о спорт ты мир.
Ты мир.
Вот это в первую очередь.
Мы...
А победы, ну, само собой.
И потом, вот, когда вот здесь вот нагнетают, сейчас настанет время моих таких легких откровений, когда вот говорят, мы тут готовимся там, с США воевать, имеется в виду на линии спорта. Мы не с США готовились воевать по линии спорта. Вы не поверите, дорогие товарищи, с кем мы готовились по-настоящему воевать. Значит, на Олимпиаде 80. Со сборной Германской Демократической Республики.
Для многих открытие, да.
Объясню, в чем дело. До Олимпиады 80 был Монреаль 76. Соединенные Штаты Америки в медальном зачете, о чудо, заняли третье место. На первом месте был Советский Союз. На втором месте была Германская Демократическая Республика.
В которой, если я правильно помню, жило 15-16 миллионов человек.
Примерно так, да-да-да.
Она – это полторы Белоруссии нынешних, и такой результат.
Не, ну, третье место со скрипом взяли США. Соединенные Штаты Америки. И тут же, опять минута моих зловещих откровений, Соединенные Штаты Америки немедленно, я эти статьи читал буквально вчера, вот, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Могу прям процитировать. Смысл такой. Олимпиада стала политизирована. Многие протягивают свои какие-то политические ценности в абсолютно беспристрастный мир спорта.
Да.
Поэтому мы должны официально, это говорят американцы, официально запретить национальные гимны для всех, проходку с национальными флагами для всех и официально запретить любые очковые и медальные зачеты. То есть приезжает просто спортсмен,
Просто показал себя.
Показал себя, и
да.
Все.
Да, да, да. В тогдашней обстановке это напрямую показывало преимущество социализма да. перед капиталистом.
Ну, ГДР напрямую. Это просто…
Да, да, да. Напрямую. Вот при социализме вот такой спорт. А у вас наркоманы, дегенераты.
При социализме мы не можем многого производить, у нас довольно скучно, ну, с точки зрения. Да, да. У нас там удушающая стабильность, у нас масса всякого такого, но при социализме у нас не стоит проблема наркотизации населения, у нас не стоит проблема расовых и национальных противоречий, у нас нет сегрегаций.
Всей той прелести, из которой состоите вы.
И у нас есть бесплатно организованная государственная система оздоровления. Оздоровление через прививки, оздоровление через амбулаторку, оздоровление через профилактику и спорт. ГДР в этом плане были монстры. Да. У них страна небольшая, да. Они вкладывались… Не, ну у них тоже были перегибы. Ты же помнишь там этих пловчик, что ли, такие выходили…
Да.
Вот. Но при этом, при всем, одновременно с этим, ты видел те самые факельные шествия ГДРовских пионеров?
Нет.
Я видел.
Я жил в городе Кировограде, в военном городке. Угу. Через дорогу от меня была школа высшей летной подготовки, где курсанты обучались. И там регулярно проводились факельные шествия. Угу. Специальная палка. К ней прибита здоровенная консервная банка, там скрученная какая-то пакля, керосином пропитанная, видимо, авиационным, и там, блин, в ночи незабываемый.
Факель Цуги.
Да, да, да. Именно он, блин.
По-гречески это звучит более трогательно. Лампадодромия. Лампада. Факел – это лампада.
Когда я подрос… И принялся читать про нацистов-фашистов, меня все время это как-то раздвояло. Как это так? У нас так красиво было, а тут какая-то фигня, блин.
Ну, нацисты это все позаимствовали у студенческих и цеховых сборищ, потому что, ну, слегка отвлекусь, понимаешь, ночная жизнь. Появляется, ну, ночной жизни в деревнях нет и быть не может.
И быть не может.
Даже сейчас ночной жизни в деревне быть не может. Ночная жизнь мгновенно возникает при одновременном проявлении двух обстоятельств. Первое обстоятельство – наличие свободных денег у населения.
Да.
Второе – бесперебойно работающая полиция, то есть ночная безопасность. Ночная жизнь возникает тогда, когда кому-то приходит в голову, что люди должны деньги тратить не только днем, но и ночью. И ночью люди денег тратят гораздо больше, чем днем.
В пьяном угаре.
Потому что ночь – это пора абсолютной психологической вседозволенности.
Угу.
Ночью, когда нет солнца, когда тебя, так сказать, горячая духота тропиков обнимает, очень трудно пойти и купить 1,5 литра молока в 3 часа ночи.
Да.
А купить 0,5 литра рома и уснуть на пляже.
Добро пожаловать.
Только да. так. Так вот, для того, чтобы люди тратили деньги, они должны не бояться. Они не должны запираться с вилами.
Ну, хотя бы не зарежут.
Да, да, да.
Хотя
да.
бы.
Да. То есть должна бесперебойно действовать полиция, и у людей должны быть деньги. Третье условие не обязательно, оно очень нужно, но не обязательно. Это система освещения ночного. Поэтому до изобретения электричества ночная жизнь была так-сяк. Как только появилось электричество, мгновенно. Так вот, факельное шествие – это попытка, ну, на самом деле, это демонстрация городу, то, что данный ремесленный цех, данное объединение студентов, ну, бурши, данная корпорация, они есть, их много, посмотрите, потому что, ну, они днем пойдут, днем толчая и все прочее, что? А здесь… Они джум-джум-джум-джум. Кто это идет? Это идут художники.
Ну, да, так, так, да, да, да.
Всех Святого Луки.
Построенные. Да. То есть всем выданы факела, зажжены. Все построены. Идти желательно в ногу, да. чтобы слышно было.
Было.
Не это какое-то беспорядочное, да. а в ногу идите. Оно сразу впечатляет.
Я видел реконструкцию шествия горняков в Саксонии.
Угу.
Вот как-то немецкие реконструкторы, они реконструируют не только какие-то батальные да. и военные обстоятельства, да. они многие реконструируют еще и…
Сказать, жизнь шахтера, например.
Да. да. А там жизнь шахтера такая была, что ни один ландскнехт…
Не заживешься.
Да, да, потому что у них приветствие и прощание Звучит одинаково. Глюкауф. Счастливого возвращения. Возвращайся. Вылазить. Вот они, когда в забой шли, Глюкауф, 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 Глюкауф. При встрече Глюкауф. Главное – вернись. То есть, ну, счастливого подъема, счастливого возвращения. Они шли в касках, ну, там какие-то кожано-металлические такие шлемы. И здесь у него, естественно…
Фонарь.
Ну, как фонарь? Ну, там они какой-то 18 век
реконструировали. Ацетиленовый,
да. Нет, там вот… Горит, что какая-то там такая фигусина, как у рыбоудильщика.
Да,
вот
да,
такая
да,
фигня. А потом они мгновенно подносили вот эту паклю и факел еще. То есть, вот и мгновенно вот они вот, маленькие огоньки идут, 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 ты их видишь. А потом брс, и вот такие факелы. И они уже большой огненной змеей пошли. Ну, это реально красиво. Это мы так слегка от ГДР.
Да, там. Со спортом было очень серьезно. Да. Я же там жил, и мы там регулярно, поскольку у нас там на территории нашего так называемого военного городка в Вюнсдорфе, где рейсовые автобусы ходили из одного конца в другой, настолько городок он как-то изумление вызывал.
Ну, это...
И у нас там, если я правильно помню, стояла десантно-штурмовая не бригада, не полк ДШБ. Называлось. Да. Как советский солдат выбегает на зарядку? Форма номер один, номер два. Вот. С обнаженным торсом, портки, сапоги, все помчались. Рядом стояли немцы. Немцы на зарядку выбегали строго в кроссовках и строго, как это у нас говорили, в олимпийских костюмах. Даже еще никакой Олимпиады не было. А вот у наших это вызывало страшное веселье.
А у меня зависть.
Как это вы без сапог-то? Ну, ты ж на задание это в сапогах, наверное, побежишь. Чему тебя кроссовки могут научить? Это нам было непонятно, но германское государство даже про солдат заботилось вот так, и со спортом у них был полный порядок,
да.
Вот полнейший.
Поэтому мы готовились сражаться в медальном зачете не с американцами в первую очередь,
а с германской демократической республикой.
Так уж между нами.
Дальше... И оказывается, что у гражданина Костолевского весь его коллектив – это какая-то девочка.
Ну, как девочка, на самом деле она выглядит вполне себе… Такой молодая женщина.
Женщина, да.
Потому что я бы ей дал добротные 28.
Я бы дал 35.
Ну, в общем, 30 лет. Она,
вот дальше такая. Спрашивает еще. Там, я там на свои годы это вот. Выгляжу.
Она, главное, что значит, директор, ну, то есть, ее начальник месит грязь, вот, а она не ходит за ним, не записывает ничего. Она стоит около машины. Вот. Почему-то, значит, герой Костолевского ее жалеет.
Вот если так будешь работать, вернешь свою канцелярию кремлевскую, будешь рассказывать, как Олимпиаду завалило. Давай, садись вперед, там печка. Вижу, ноги вон с души мокрые.
Спасибо.
Вот. Ну, в общем, они куда-то едут, что-то они там такое обсуждают. У нее лицо, как вот знаешь, вот такое типично советское. Ну, правда, лицо подобрано хорошее, типично советское. Это вот да, вот такие вот немножко сероватые, унылые такие немножко девочки.
Из тех времен.
Из тех времен, да.
Без обмана.
Да, это правда.
Ты никогда не бывал. В нашем городе светло.
У нас дальше происходят какие-то демонстрационные виды, то есть ходят люди, ездят советские машинки.
Это, видимо, для того, чтобы это, метраж увеличить и деньги получить, ничего не снимая.
И чтобы песня прозвучала,
которая
такая динамичная.
В общем, здесь мы видим какой-то жуткий оскал тоталитаризма.
Да, и вон там видят.
Ну... Все ходят в серой одежде, а точнее в джутовых мешках, где дырка для головы и две дырки для рук.
Не, ну вышки,
колючая колючая проволока.
Все очень несчастны.
Всех
и здесь происходит удивительная вещь. Да, наконец-то мы дошли вот до этой самой темы.
Отсюда, вот. Можно сказать, начинается.
Да, по большому счету начинается.
Валерьянка наша, все.
Не попади на дядю!
Да, только не попади на дядю. Дедушка Ленин. Очень любил кошек.
Да ладно.
Да, бывало, идет по улице, видит кошка. Он ее хватает и гладит, пока не устанет.
Пока завтракать не позовут.
Почему-то, создатели многих проблемных фильмов, они начинают развитие своего героя от того, что он совершает какой-то довольно странный поступок. Ничем вообще не мотивированный. в одном из фильмов, не в этом.
Не, я скажу, чем он мотивирован. Не,
ну для кого эта акция? То есть эта акция, ну, если я хулиганю, ну там не хулиганю, какой-то, вот я хочу, чтобы на это внимание обратили, демонстративно провокативное поведение.
Да, да.
Вот эти люди, они, значит, облили Ленина валерьянкой для того, чтобы кто-то, какая-то старушка, схватилась за сердце, что же вы делаете, ироды, чтобы какой-нибудь ветеран войны сказал, прекратите, чтобы другие бы их поддержали, возможно, кто-нибудь еще. Ну, для чего-то это? А это просто они облили, потому что им этого захотелось.
Прикольно.
Ну, типа того, да. Вот для меня это какая-то загадочная вещь.
Для меня непонятное вообще. То есть мы из этого самого тоталитаризма родом, и я неплохо помню свое отношение к данному персонажу. Когда мне с детства объясняли, вот живи как дедушка Ленин. Дедушка Ленин делал вот это, вот это, вот это, вот это, и делал вот так, вот так.
Я скажу, вот так. Я скажу честно, я знал. А потом читал огромное количество диссидентов любого калибра. Да. С некоторыми я жил просто по соседству.
Ага.
Не то, что в 79-м году. В 89-м году Ленин для них являлся кумиром.
Так точно.
Идеалом. У нас вся перестройка началась со слов «вернемся к Ленину». Все либералы. Все 80-е годы, драматурги, там, Шатров, Рой, ну, в общем, все.
Где мы свернули не туда,
да,
потому что вот тогда все было правильно.
Ленин все нам указал. Максимум фигура для критики была одна – Иосиф Виссарионович Сталин.
Да.
Вот эта точка, в которую все долбились и говорили, вот он исказил.
Отошел от ленинских принципов.
Да, и поэтому…
А вот ленинские принципы – это правильно.
Единственное, что объединилось, вот лозунг мобилизации общества 85-го года, 85-87 год – восстановим ленинские нормы руководства.
Да.
Вернемся ленинским курсом. Так сказать, дискуссионность, там и масса всякого так.
Верным путем.
Ленин – это была абсолютно мифологическая фигура, вокруг которой комплектовался весь комплекс надежд любого образованного и не очень образованного советского гражданина. Ленин – человек, который сломал неадекватную систему. Ленин – человек, который создал адекватную тогдашнему историческому моменту систему управления страной. Всем было понятно, ну уж в 79-м году, думаю, всем было понятно, что темпы нашего какого-то экономического, социального, идеологического развития замедлились. Всем было понятно, что наша система переживает кризис. Это было понятно решительно всем. Ленин олицетворял надежду, что из этого кризиса можно выйти, вернувшись к Ленину, скопировав Ленина, там, отталкиваясь от Ленина. В любом случае, Ленин был актором оперирования, то есть Ленин воспринимался всеми положительно.
Да.
Тогда не было каких-то, понимаете, золотопогонных монархистов из Череповца. Казачество тогда нагайками не щелкало. Тогда не было людей, которые там «Боже, царя храни», значит, встречают каждое утро и ложатся, исполнив национальный гимн, молитву русского народа. Но не было тогда таких людей. Люди были настроены прокоммунистически.
Позвольте я довершу, так сказать. Вот с детства дедушка Ленин и печник, так и сел старик.
Общество чистых тарелок.
Да. Что там еще? Заплывы, где он обитал-то у нас, в Ульяновске, да, в Симбирске. Заплывы по Волге, он был спортсмен. Сидячи на тюрьме, лепил чернильницы из хлеба, писал потайные послания молоком между строк, знал, сколько там, 6 иностранных языков, отлично учился в университете. Вот я ребенок, для меня это пример для подражания. Не человек-паук ваш мудацкий, блин, а нормальный живой человек. Вот меня с детства учили вот этому. Когда началась перестройка, мы все это, естественно, отринули тут же. Нам какой-то этот Сологуб или кто там рассказывал, как дедушка Ленин.
Солоухин.
Солоухин, да, приплыл на какой-то остров, как дед Мазай, а там зайцы сидят. Он их всех прикладом перебил, набросал к себе в лодку. Вот такой был ваш Ленин. Ну, это вызывало, мягко говоря, изумление. Что ты несешь-то, блин?
Нет, я уверен, что, может быть, так оно и было. Ситуация в следующем. Это происходило в Шушенском. Как ты понимаешь, Ильич в Шушенском находился на обеспечении
мамы.
Государство ему еще подкидывало денег, потом приехала Наденька. Угу. Вот. А кроме того, он жил у старика Сосипатыча. Я даже помню это. Я уж не знаю, почему Сосипатыч было такое немножко странное для Шушенского имя. Отчество или это прозвище было. Трудно сказать, что там в Минусинской котловине происходило с людьми. Но дело не в этом. Но наколотил он там 30 зайцев. Он что? Он их съел сырыми в одного.
Со шкурой.
Со шкурой.
С говном.
Все вместе. Он их просто рвал на мелкие кусочки и бросал в реку. Он приехал в деревню.
И раздал.
Раздал.
Да.
Во всяком случае, тут дело такое. Охота для Ильича, она была, ну, может быть, развлечением каким-то. А кроме того, для ссыльного это единственная возможность какой-то свежатины, да, так сказать, чего-то еще. Да почему нет, в конце концов?
Ну, бог с ними, да. Ну, вот женщина у меня гораздо крепче в вере, чем я. И когда ребенок народился и начал расти, она немедленно у меня дома вот такая стопа, знаешь, детских книжек этих, угу, которые на скрепочках про Ленина. Я сначала смеялся, потом смеяться перестал, потому что женщина была абсолютно права. У тебя, как это нынешние идиоты говорят, должна быть ролевая модель, а не... Иностранных языков-то не знают. Угу. По-русски это называется пример для подражания. Конечно. Кому я подражать-то должен? Человеку, который отлично учился в школе, прекрасно учился в университете, создал партию, возглавил и победил революцию, изничтожил систему мирового колониализма и всякое такое, его идеи, так сказать, действовали и дальше. Это не ваш мудацкий человек-паук. И, ну вот, безо всяких преувеличений, если бы кто-то что-то стал делать с дедушкой Лениным, тебя просто избили прохожие. Вот если бы ты еще что-то орал там оскорбительное, тебя избили бы натурально прохожие.
В любом случае, такого быть не может, что всем по барабану.
Так точно.
Такого вот тогда люди мимо не проходили. Это вот четко.
Был даже тезис: не проходите мимо.
Анекдоты про Ленина были, но они были добрые.
Все, да.
Вот. А они в основном это были реакции на официальную, так сказать, ленинскую, так сказать, продвижение, потому что когда наша управленческая элита начинает топить за что-то хорошее, я могу сказать четко, это все превратится в избыточное, в барочное, в гротесковое абсолютно,
над чем начнут смеяться,
бессмысленное, да, восхваление. То есть вот комплимент такой жирноты, что даже немножечко слипается. Вот Ленина так пытались, да, его... Ну, вот честно могу сказать, что над созданием образа Ленина работали совершенно гениальные актеры, гениальные режиссеры. Товарищ Смухтуновский в двух фильмах играл товарища Ленина. Полковник государственной безопасности Зоя Воскресенская, она же Зоя Рыбкина, вот, она автор огромного количества рассказов. Вот. Бонч Бубиевич был начальником, он был управделами, так сказать, совнаркома, Совета народных комиссаров. Чрезвычайно талантливые люди.
Ну, извини.
И ни одного криво напяленного парика на, да, Ленина,
да,
я не видел никогда. Ленин был идеально изображаем.
Да.
Да, да, за, да, этим, потому что следили.
Я подведу, так сказать, черту. Для советского подростка, любого, кроме отпетого уголовника, это святое. На это можно анекдот рассказать в стиле там Владимир Ильич: хлеба нет, траву едим, скоро мычать начнем, как коровы. Что вы такое говорите? Мы с Феликсом Эдмундовичем вчера бочоночек меда навернули, и ничего, не жужжим. Да. Но для всех это, еще раз повторяю, это святое, с этим вообще ничего делать нельзя. Вот это вот публичное, я валерьянкой полил, чтобы коты облизывали, тебе бы харю разбили в 3 минуты, а это, оказывается, нам показывают главного героя. Вот лично для меня сразу, безо всяких этих самых, это мразь, конченая мразь. Это у нас есть хороший пример такой, Вахтанг Кикабидзе, который публично рассказывал, как он, будучи школьником, играл в футбол, и у него ботинки запылились. Тогда он снял пионерский галстук, почистил ботинки галстуком, а какая-то мразь его сдала, его за это там как-то наказывали. Вот ты знаешь, это, как наденешь галстук, береги его.
Ну, я...
Он ведь с нашим знаменем цвета одного. На уровне ребенка, ребенка, когда ты знаменем красным чистишь ботинки, ты мразь, конченая мразь. Каковым этот Кикабидзе по жизни всегда да, и был, да, а на старости лет Кикабидзе смог раскрыться. Тут нет, ситуация, тут... я тебе про этого это... героя в кавычках.
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Такая же мразь, мразь. Именно.
Просто эти же люди, которые вытирали пионерским галстуком свои ботинки, они же с ужасом говорят, что большевики иконами топили печи.
А чем это, еще это топить? Явление... Вот вопрос у большевика да, сразу. Да, да. А что там такого? Это дрова, все. Вот. Для вас тебя, свято, да, а для нас а вот это
для
свято.
Для тебя галстук – это тряпка для протирки ботинок, а для меня икона – это топливо. Вот и все. Есть вопросы? Нет вопросов. Мы с тобой десакрализируем так то, точно, что да. у нас вызывает ненависть и оторопь. Я просто думаю, почему бы… Ну, бог с ним, с Кикабидзе, он помер, и не в этом дело. Просто ну, кто-то приедет в Тбилиси и почистит свои ботинки знаменем, так сказать, флагом Грузии.
А что такого?
А что такого?
Ботинки грязные. Я просто снял... Дело не во флаге. Да, да, да. Ботинки, ботинки надо почистить.
И кто-то стукнет на меня, и я да. просто буду
представляешь?
Говорить.
Представляешь?
Да, 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 да.
О, какие они да, там, да, а? Да. Ты посмотри.
Они злые.
С тряпками с какими-то носятся.
Да, да, да. да.
А триколором можно ботинки чистить? Жалко, Кикабидзе и сдох. Интересно было бы узнать. Ты когда сюда на гастроли ездишь, здесь деньги зарабатывать, по-прежнему флагом ботинки чистишь, да?
Самое жуткое в этой сцене для меня даже не Ленин и не Валерьянка, а то, что мы буквально через некоторое время узнаем, что этот человек, ну, я понимаю, что в 15 лет, в 16 лет, 14, это вообще поступок до 12-летнего, это поступок для человека, который не до конца сформировался как личность. Он закончил
МГИМО.
МГИМО. По большому счету, да? Ему уже, ну, там, 5, он, закончил он в 17 школу, ну, да, там, 18, да, да, да. плюс 5 лет, перед нами 20 с лишним летний человек. То, что хорошо для 15-летнего, дергать девочек за косу, вот, драться с товарищами, воровать сигареты, там, что-то, кататься на колбасе трамвая, для 22-летнего это уже зашквар. Но это все равно, что нарядиться грудным ребенком и где-то валяться. Это дистанция в 5 лет – это грандиозная дистанция.
В том-то возрасте это вообще.
22 года. У меня в 22
разные года... поколения.
Не, ну я, так сказать, помладше, чем вот мне. Ну когда мне было 22 года, у меня уже был ребенок. У тебя, по-моему, тоже, да? Ну вот представь себе, нам 22 года, и мы ходим и поливаем валерьянкой.
Про себя я могу сказать тебе одно. В 18 с половиной лет меня призвали в вооруженные силы, где научили убивать людей с помощью оружия, руками, лопатами, касками и всем остальным. Как-то вот родная страна это, вот так вот со мной поступила. Я оттуда вернулся несколько другим человеком. К своим 20 с половиной годам. Вот это вот все уехало в прошлое навсегда. Ты теперь взрослый. Мало того, у тебя семья, у тебя дети, работа и прочее, и прочее. Что такое взрослость? Это единственное, это ответственность за других, не за себя самого, а за других ответственность. Здесь вы мне показываете малолетнего дебила, и это, я так понимаю, герой данного произведения. А вот что он подъехал и что он это? Это кто-то стуканул? Или он, проезжая мимо, учуял запах валерьянки и не смог сдержаться, помчался? Или стоящие возле Ленина люди, там непонятно, где я правонарушение?
Думаю, я думаю, что снайперы КГБ на крышах.
Наверное, да. Наверное. Где правонарушение, лично я не вижу. Просто молодые люди стоят. Но, тем не менее, это уже, видимо, признак.
И товарищ милиционер бросается к ним.
На милиционера. У милиционера
откуда-то выходит второй, ты заметил?
Да, я обращаю твое внимание, у них почему-то нет ни резиновых дубинок.
Тогда не было.
О том и речь. Да, ни автоматов, ни пистолетов, ни наручников, ничего. То есть, преступная, криминогенная ситуация в стране была такая, что человек в летней рубашке,
да,
с короткими рукавами и в фуражке неудобной обеспечивает покой и благосостояние советских граждан.
Что ты будешь делать?
А? Мне стало страшно, когда я впервые увидел, когда им дали дубинки. Потом они стали носить, все стали носить с пистолетами. Потом, значит, чтобы у них пистолеты не отобрали, им дали автоматы.
Угу.
И масса всякого такого. То есть мы семимильными шагами идем к счастью,
да,
и менты пересели в броневики.
Угу.
Потом бронежилеты, потом сферы.
Потом черная одежда,
да,
дальше
да,
намордники, маски. И наши с тобой любимые Гондурас или Уругвай. Да. Вы вообще в отдельных городках живите и оттуда на треножниках выезжаете
времени, да,
лупить граждан, чтобы вас никто не знал, все в балаклавах, да, да, ничего
эскадроны
не видно.
Эскадроны смерти, так как точно, они.
Это оно
и есть. Вот. А тогда человек в штанах, в рубашке, вот он спокойно обеспечивал спокойное существование миллионного города.
Да. Но мы обратили внимание, да, что внезапно из-за будки, из-за какой-то выбежал второй милиционер, да, в машине,
да,
его не
было. Без рации, без всего, он почувствовал, да, 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 что-то не в порядке.
Что-то здесь, что-то не, здесь то. Не Валеренкой пахнет. Да. Да. То есть, с другой стороны, третий мент бежит.
А их обложили.
Да, обложили.
Обложили. Обращаю ваше внимание, не все понимают, что это такое, друзья мои. Это феномен, я бы сказал, космического масштаба. Это аппарат по продаже газированной воды. Ситуация такая. В этом аппарате был стеклянный стакан. Этот,
да,
стеклянный стакан из
несколько.
Него...
Они обычно наверху стояли. Лишние стаканы стояли
наверху.
На аппаратах.
В самом этом рыле. Вот, ну, там, значит, был стеклянный стакан, который облизывали миллионы советских граждан. Там была вот справа там ополаскивательная такая лицемерная коммунистическая штука, там три чахлые струйки.
Да не, нормально. Ну, да. Берешь стакан, поворачиваешь вверх, нажимаешь ногами, нажимаешь, в стакан ударяют струи воды.
Струи воды.
Потом без ты... мыла, без ничего. Просто вода.
Поэтому это лицемерная дезинфекция. Да. От чего он там ополаскивал, я не знаю.
От бледной спирохеты, например, она в воде дохнет.
Ну, вот только от нее. Так вот, понимаете, я вам скажу следующее. Если вы сейчас в условиях нашего продвинутого, осознанного, замечательного общества, поставите аппарат со стеклянным стаканом, который будет дезинфицироваться тремя струйками воды, город вымрет. Тогда большевики достигли такого уровня эпидемической безопасности, что люди реально облизывали края этого стакана.
Ну, ты же из него пьешь.
Да, да, да. И ничего не происходило, никаких повальных эпидемий, никаких язв,
помню,
ничего.
Я помню, советское телевидение показывало какого-то американского барбоса, который просто задыхаясь, да, от изумления, говорит, прикиньте, здесь один стакан, да, если, да, убьют, да, да, они делают вот так. Бросают одну копейку, наливается газированная вода, пьют и, блин, один за другим. Вы представляете? А? Вы представляете?
Ты делал двойной сироп все?
Погоди. Он сначала бросал копейку, значит, лилась вода, стакан не вылезает из автомата, его нет. Вот он стеклянный и один для всех. Вы представляете, блин? Гоготал там, как умалишенный. А о чем это говорит? Ну, вот стакан, например, наш любимый там. Граненые стаканы были двух типов – без ободка, то есть граненый доверху, и с ободком, назывался губастый. Туда влезало 250 грамм водки, например. Мы эти стаканы все время тырили, и у нас, я жил в доме корабле в девятиэтажном, и у нас в определенных подъездах на определенном этаже в распределительном щитке над квартирой всегда лежал дежурный стакан. То есть, взяв в барматухе в магазине, можно было прийти, тут стакан у нас всегда, вот мы тут это самое. Тоже что-то никто ни от чего не заболел.
Да.
Ну и напомним, что кроме газированной воды, которая стоила просто вода одну копейку, за 3 копейки наливались сиропом, там еще выбор сиропов был. Причем, как вы уже упомянули, особо продвинутые. Бросали 3 копейки, 3 копейки стоило сиропом, стакан, сначала наливался сироп, после этого надо было стакан отдернуть, Вода проливалась, ты бросал еще 3 копейки, ставил стакан, вторая доза сиропа наливалась, и тогда уже лейте воду. Красота, невероятной сладости, вкусности.
Еще раз, я все-таки не могу оторваться от этого аппарата.
Да.
79-й год. За 70 лет до этого по Москве на уровне эпидемической опасности бродило 18 так называемых заразительных инфекций. Вся мощь Российской империи не могла побороть в центре России, в одной из столиц, в Москве, не могла побороть распространение 2 видов сифилиса, обычного возвратного. Ходила холера, ходила малярия, в Москве ходила малярия, ходило огромное количество чудовищных абсолютно заболеваний. С этим вся мощь Российской империи справиться не могла.
Да и не хотела, по большому счету.
Это одно и то же в нашей стране.
Да, да, да.
Вот. Большевики при всех этих там гражданская война, разруха, коллективизация, национализация, чудовищная война, то есть были грандиозные просто периоды провала, ну, потому что две войны, разруха, восстановление и так далее. Большевики фактически за 25 лет относительно мирного существования смогли ликвидировать все грандиозные эпидемии, которые косили население Российской империи. Ликвидировать. Это перестало быть актуальным. Люди стали пить из одного стакана. Люди смогли да. совершенно нормально функционировать и жить.
Все для того, чтобы сжить сосвету советский народ, чтобы уничтожить.
Да. Всех русских.
Да. И я вдогонку еще скажу. Американец говорил про то, что нет одноразового стакана, из которого ты попил и выкинул. То есть эти твари окружающую среду засирали уже тогда изо всех сил, как вообще могли. Многоразовый стакан, вот его отлили один раз из кварцевого песка или из чего их там это плавили и делали, и он десятилетия служит один. А вы засираете окружающую среду. А мы прекрасно помним, как бутылки с молоком, с кефиром, например, которые выпил и сдал, а-ха-ха-ха, а представляете, у них колбасу заворачивают в какую-то оберточную бумагу и карандашом цены, а-ха-ха-ха, как смешно было, теперь вдруг оказывается это так экологично в разлагающуюся
это
бумагу, это крафтовая бумага. Боже, вы дебилы, блин, ну... Я не знаю, я возбуждаюсь.
В 79-м году мы встали на пагубный путь использования пластика. Вот именно в рамках подготовки к Олимпиаде мы подготовили площади и начали выпускать одноразовую пластиковую посуду. Мы выпустили порядка, то есть к Олимпиаде мы выпустили порядка 65 миллионов единиц пластиковой посуды и еще 140 миллионов единиц пластиковой посуды мы закупали. Мы уже смонтировали у себя линии по производству бутылок, стаканов, ложек.
Это же вилок. Так удобно.
Да. Вот. Тогда я считаю, что была допущена грандиозная ошибка со стороны нашего руководства, потому что мы, как всегда, да, все ошибки нашего руководства начинаются тогда, когда мы заискивающе начинаем смотреть в сторону Европы и Соединенных Штатов Америки. А мы правильно все делаем?
Угу. Белый господин, что подскажет?
Как только мы начинаем, чего изволите,
да.
тут же у нас начинается каскад взаимоусиливающих ошибок. Мы это, кстати, на примере этого сериала, к сожалению, рассмотрим.
Это, кстати, как у товарища Сталина было. Низкопоклонство перед Западом. Чего вы непрерывно заглядываете в анальное отверстие, сами делом не пробовали заниматься? Блин, я что-то даже не думал, что он меня так выбесит. Невозможно смотреть. А применительно к этим пластиковым всяким. А, приезжаю в Соединенные Штаты Америки. Вот я любитель книжек и фотографий. Ищу фотографические магазины, ну, основная масса магазинов, она просто для идиотов, то есть это никчемные девайсы за копейки, потому что там очень бедно люди живут и не могут себе позволить нормальную фототехнику с нормальными причиндалами. Вот заходишь в магазин, и там обязательно присутствует мексиканец, вдоль обеих, ну, вот дверь, две стены,
шкафы, так сказать, с экспонатами продающимися, и обязательно мексиканец, который по очереди шкафы открывает, и вот там какая-нибудь говнина, запечатанная в так называемый блистер, это волдырь по-русски, картонка, приборчик и запечатано это пластиком. И вот он по очереди каждый шкаф открывает, вынимает и тряпочкой полирует, ставит на место следующий. И так он целый день кругами, когда говорили в советской армии, все это пидорасит, бесконечно. Думаешь, а сколько стоит, что? И тут из угла вылезает, тогда еще интернета не было такого, там читает газету, книгу «Белый господин». Что вы хотели? То есть, если разговаривать про что-то, то это с ним. А задача и этого – все время протирать. Так вот, все, что продается, оно все в этих блистерах. Картонка, яркие надписи, трали-вали, покупай, бери, это в три раза лучше, а это пять в одном, а это еще чего-то там. А крафтовой бумаги нет. А потом вы спрашиваете, а кто засрал всю планету? Вот вы. Вы засрали, не надо там на Китай что-то спихивать. Промышленная революция, она у вас, а не нас. Предлагаю прерваться и немного погодя продолжить.
Отлично. Спасибо.
Джон Александрович.
Спасибо, спасибо.
Ждем продолжения.